Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Абада Азаттык, студияда мен Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 29 август, дүйшөмбү, алдыдагы берүүдө. Украинанын бийлиги Запорожьянын тургундарына радиоактивдүү заттарга каршы дары-дармектерди тарата баштады. Бул аймактагы атомдук электр станциядагы ыктымал кырсыкка алдын ала даярдык катары түшүндүрүлөдү.
Мен станциянын айланасындагы кырдаал өтө опурталдуу, коркунучтуу бойдон калып жатканын белгилегим келет. Орусиянын аракеттери дагы кайталанса, бул станцияны катастрофага алып келиши мүмкүн.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын алтыны кайсы өлкөгө сатылып жатканы тууралуу маалымат ачыкталбай турганын билдирди.
Келишим түзгөндөн кийин баары ачыктан айтылат деген. Алтын элдик болгондон кийин бир тыйынга чейин баары ачык болот деп айтылган.
Евразия экономикалык кеңеш Орусияда каттоосу бүткөн кыргызстандыктар 3 сентябрга чейин миграциялык каттоосун узартып, же өлкөдөн чыгышы керектигин эскертти.
Эми болсо азыркы учурда легалдуу түрдө, мыйзамдуу түрдө Россия аймагында жүргөн жарандарыбызга Россиядан чыгып кетиш кажети жок.
Алдыда илим жаңылыктарында сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовдон угуп алалы.
Түркия коңшусу Грекияны жер ортолук деңизиндеги эл аралык аба мейкиндигинде түрк учактарына абадан коргонуу системалары менен чабуул жасады деп айыптады. Түркиянын коргоо министрлиги 28 августтун кечинде кабарлагандай, Грекия Орусиянын өндүрүшүнөн чыккан С-300 ракеталык комплекстер менен Түркиянын F-16 аскердик учактарынын сигналын бөгөттөгөн. Учактар Грекиянын Родос аралынан анча алыс эмес аралыкта учкан. Түрк аткаминерлеринин түшүндүрмөсүндө айтылгандай, НАТОнун согуштук аракеттерди жүргүзүү эрежелерине ылайык радардын сигналдарын тартып алуу душмандык акт болуп саналат. Грекиянын коргоо министрлиги бул боюнча расмий комментарий бере элек. Анкара акыркы мезгилдери Грекия учактарын жер ортолук деңизине жана Эгей деңизине жыйнап жатат деп айыптап келет. Түрк бийлиги Эгейдеги аралдарга аскерлерди жайгаштырууну биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштардагы келишимдерге каршы келет деп эсептейт. Өз кезегинде Грекия Түркияны грек аралдарынын үстүнөн учуп жатат деп күнөөлөйт. Эки өлкө тең НАТОнун мүчөлөрү экенине карабай, коңшулардын ортосунда мурдатан келаткан деңиз жана аба мейкиндиктери боюнча талаштар бар. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси арал мамлекетке келип кеткенден бери америкалык эки кеме Тайван кысык аркылуу биринчи жолу өттү. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги кабарлады. Кошмо Штаттардын өкүлдөрү крейсерлер кайсы бир мамлекеттин жээктерине жолобогон шартта эл аралык зонаны кесип өткөнүн маалымдады. Кытайдын армиясынын өкүлдөрү алардын аскерлери жогорку күжүрмөн даярдыкта келтирилгенин жана кандай гана чагым болбосун алдын алууга даяр экенин жарыялады. Мурдараак АКШнын аскердик деңиз күчтөрүнүн кемелери Кытайдын нааразылыгына карабай Тайван кысык аркылуу тынымсыз өтүп турчу. Бейжин америкалык кемелери Кытайдын чек арасын бузуп жатат деп эсептейт. Пелоси 2 августта АКШнын делегациясын баштап Тайванга келген. Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул сапарды өзүнүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепетке алып келерин эскерткен. 1950-жылдары өзүн эгемен мамлекет деп жарыялаган Тайван аралын Кытай өзүнүн аймагы деп эсептейт. Кыргызстандын коргоо министрлиги куралдуу күчтөрдүн аскердик институтунун курсанттары кабылган жол кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголгонун жана кызматтык иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ооруканага жана госпиталга жаткырылгандардын баарынын абалы канааттандырарлык. Окуя 27 августта Атабейт тарыхый мемориалдык комплексинен 300-400 метр аралыкта болгон. Ичинде курсанттар отурган автоунаа комплекстен чыгып Бишкекти көздөй кетип баратканда жол боюндагы бакты сүзгөн. Соңку маалымат боюнча 9 адам ооруканага түшкөн. Дагы 12 аскердик госпиталга жаткырылган. Казакстан 2023-жылдын августунун аягына чейин аскердик продукцияларды чет жака экспорттоону убактылуу токтотту. Бул тууралуу чечим коргоону өндүрүшү боюнча мамлекеттик комиссиянын отурумунда кабыл алынды. Курал жаракты сатууну токтото туруунун себептери так айтылган жок. СССР тарагандан кийин Казакстан коргоо өндүрүшүндөгү ондогон ишканаларды мурастап калган. Алар негизинен аскердик деңиз күчтөрүн куралдантуу үчүн танктарды, атуучу куралдарды, ракеталык системаларды жана абадан коргонуу системаларын жабдуучу каражаттарды чыгарууга адистешкен. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери орусиялыктарга визаны жеңилдетилген шартта берүү тууралуу макулдашууну токтоткону турушат. Бул тууралуу Financial Times басылмасы сүйлөшүүлөргө катышып жаткан булакка таянуу менен кабарлады. Бул чечим кабыл алынса, виза орусиялыктар үчүн мурдагыдай 35 евро эмес 80 евро болуп калат жана арыздык кароо мөөнөтү узарат. Министрлердин расмий эмес жолугушуусу 30-31 августта Прагада өтөт деп күтүлүп жатат. Анда Балтика өлкөлөрүнүн Орусиянын жарандарына Шенген визасын берүүнү токтотуу тууралуу сунушу каралмакчы. Бул демилгеге Франция, Германия сыяктуу бир нече мамлекет жана Еврокомиссия каршы чыккан. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетиндеги абал боюнча маалымат таратып, мекеменин мүлкүнө зыян келтиргендер мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертти. Маалыматта айтылгандай, аталган бекет кадимки тартипте иштеп жатат, бирок реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүнө карабастан жаңы имаратка залака келтирилген учурлар катталууда. Адамдар жаңы имараттагы мүлккө аяр мамиле жасабай, айнектерди сындырып, эшиктерди талкалап, машинеси менен тосмолорду сүздүрүп кеткен учурлар катталууда деп айтылат чек ара кызматынын билдирүүсүндө. Мекеме билдиргендей, достук бекетинде оңдоп түзөө, жаңылоо иштери жүргүзүлгөндөн бери каттаган адамдар көбөйдү. Мурда бул бекет аркылуу күн сайын 14 000 адам өтүп жүргөн болсо, азыр 22 000ге жетүүдө. Эки өлкөнүн чек арасында жалпысынан 10 чакты өткөрмө бекети бар. Достук бекети Ош облусунун Карасу районунда жайгашкан.
Эрнст Урматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чеки торг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы маалыматы. Бүгүн 29 августта Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жамгыр жаайт, абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 26-31, Баткенош, Жалал-Абадта 29-34, Ысык Көл облусунда 19-24, Нарындын өрөөндөрүндө 20-25, бийик тоолордо 5-10 градус, Бишкекте болсо абанын табы 30 градуска чейин жетет. Эми Украинадагы жагдай тууралуу баянга орун берели. Украинанын бийлиги Запорожьянын тургундарына радиоактивдүү заттарга каршы дары дармекти тарата баштады. Расмий атка минерлер муну аймактагы атомдук электр станциядагы ыктымал кырсыкка алдын ала даярдык катары түшүндүрүүдө. Акыркы айларда Запорожье АЭСинин айланасында атыш кескин күчөгөн. Андагы аткылуулар үчүн Киев менен Москва бири-бирин айыптап жатат. Теманы Прагадан Эрнст Нурматов талдайт.
Тиешелүү алдын алуучу иш-чаранын башталганына бир апта болгонуна карабай, Украин бийлиги өнүктүк тууралуу эми гана кабарлады. Радиация тараган учурда колдонула турган таблеткалар биринчи этапта Запорожье шаарынын Хортицкий районунда таратылууда. Жергиликтүүлөр үчүн таблеткаларды берүүчү түйүндөрдүн даректери жарыяланды. Запорожье шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Куртев өз телеграм каналында кабарлагандай, өткөн шейшембиден бери жалпы 4000ден ашык кишиге препарат берилди.
Дарыгерлер жашоочуларга 125 миллиграммдык йоддолгон калий берип жатат. Мындай чечим Украинанын саламаттык сактоо министрлигинин сунушунун негизинде кабыл алынды. Ага ылайык, радиациянын булагынан 50 чакырым аралыктагы калктуу конуштардын тургундары тиешелүү дары менен камсыз болушу шарт.
Кооптуу болуп жаткан Запорожье атомдук электр станциясы облустун Энергодар шаарында жайгашкан. Башкача айтканда, ал Днепр дарыясынын бир тарабында, ал эми кеп болуп жаткан Хортицкий району дарыянын экинчи тарабында, бир аз өйдөрөөктө. Аралыгы 45 чакырымды түзөт. Анатолий Куртев тургундарды камтама болбоого чакырып, ушул убакка чейин Запорожьеде радиациялык уулуу заттардын нормадан ашканы аныкталбаганын билдирди. Ага карабай, станцияга жакын жашагандардын баары этият шарты үчүн дары менен толук камсыздалаарын белгилеп, таблеткалар авария тууралуу кабар чыккандан кийин гана ичилиши керектигин кошумчалады. Европадагы эң чоң атомдук станция Запорожье АЭСин Орусия Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин мартта эле басып алган. Анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Ал тургай өрт дагы чыгып араң басылган. Бул Чернобыль атомдук электр станциясындагы 1986 жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Ортодо кармаш башка багыттарда күчөп, станциянын айланасындагы атышуулар акыркы айларда кайрадан күчөдү. Украин күчтөрү муну үчүн орус аскерлерин айыптаса, алар тескерисинче украиндерди күнөөлөп келет. Атышуу АЭСтин айланасында эле эмес, станциянын өзүндө да катталууда. станцияны Орусиянын аскерлери көзөмөлдөп турганы менен анда украиналык адистер иштеп жатат. Ошолорго таянуу менен Киев орус тарап станциянын аймагына аскердик техникаларды жайгаштырып алганын билдирип келет. Имараттын ичинде турган техникалар тууралуу видео да чыгып кеткен. Мындан сырткары станциянын өзүн электр менен камсыздоо улам үзгүлтүккө учурап жатат. Толук үзүлсө ал дагы анын ишин токтотуп коюшу мүмкүн. Бирок ишембиде ал кайра туташтырылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылууларында кайрадан орус аскерлерин станциядан чыгып кетүүгө чакырды.
Ситуация залишається дуже ризикованою, небезпечною, будь-які повтори.
Мен станциянын айланасындагы кырдаал өтө опурталдуу, коркунучтуу ойдон калып жатканын белгилегим келет. Кечегинде окуялардын, башкача айтканда станциянын электр тармагынан үзүлүшү, реакторлорду өчүрүү боюнча Орусиянын аракеттери дагы кайталанса, бул станцияны катастрофага алып келиши мүмкүн. Ошондуктан МАГАТЭнин миссиясы мүмкүн болушунча эртерээк станцияга келип, АЭСТи Украинанын көзөмөлүндө кармоого жардам бериши керек. Ошондуктан орусиялык аскерлер станциянын аймагынан коңшу райондордон чыгып кеткени жана станция менен электр линияларын аткылоо коркунучун жок кылуу абдан маанилүү.
МАГАТЭ же атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Рафаэль Гросси Запорожье атомдук электр станциясынын айланасындагы кырдаалга байланыштуу кооптонуусун улам-улам жарыялап жатат. Ал Орусия менен Украинаны эл аралык эксперттерге станцияга коопсуз кирүүсүн камсыздап берүүнү өтүнгөн. New York Times басылмасы 27 августта кабарлагандай, МАГАТЭ станцияга барчу жумушчу топту чогултуп бүттү. Топко нейтралдуу өлкөлөрдүн эксперттери киргени, Гросси өзү да бар экени айтылды. Бирок алар качан Украинага келери белгисиз. Ал ортодо ишембиде Бириккен Улуттар Уюмунун өзөктүү куралды жайылтпоо тууралуу келишимди аткаруу боюнча конференциясы эч кандай жыйынтыксыз аяктады. Корутунду документтин долбоорунда Орусия Украинанын Запорожье аймагындагы атомдук электр станциясын басып алганын сындаган, өзөктүк кырсык коркунучу жаралып турганы айтылган бүтүмдөр бар болгондуктан орус тарап ага кол коюудан баш тартты. Согуштун башка багыттарындагы кармаштар дале уланууда. Украина аскерлери соңку суткада Донбасстагы стратегиялык шаарлардын бири саналган Бахмутта орусиялык күчтөрдүн чабуулунун мизин кайтарганын маалымдады. Бир нече апта мурда Северодонецк менен Лисичанск шаарларын алгандан соң орус тарап күчтөрүн көбүнчө Бахмуттун тегерегинде жыйнап жатат. Аталган шаар жана ага жакын жайгашкан Солидар жана Зайцево шаарлары 27-28 августта артиллериялык аткылоого кабылды. Мындан сырткары Славянск, Краматорск, Авдеевка, Мелитополь шаарларында да атыш айыгышкан кармашта өтүп жатат. Днепропетровск, Харьков, Николаев, Луганск, Донецк жана Херсон облустарында да тиреш уланууда. Орусиянын аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготту. Орусия мартта 1351 аскери өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер 46000 ашык орус аскери өлдү деп билдирип жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Уктурууну илим жаңылыктары менен улантабыз. Узаган аптада NASA агенттиги кара тешиктин үнүн Twitterге жарыялады. Үн социалдык тармактын колдонуучулары арасында кызуу талкууланды. Ошол жана башка илим жаңылыктарын Нурболот Азамат баяндайт.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Илимдеги соңку жаңылыктарды мен Нурболот Азамат баяндайм. Биз менен болуңуз.
Марста өстүрүлүшү керек болгон өсүмдүк белгилүү болду.
Эгер келечекте Марс планетасында жашоо мүмкүн болуп калса, ал жерде кандай өсүмдүк өстүрсө мүмкүн экени айтылды. Кызыл планетадагы катаал шартка карабай, анын топурагы дан азыктарын отургузууга теориялык жактан ылайыктуу экенин NASA билдирет. Бирок Марстын куму менен чаңында эч кандай органикалык жана пайдалуу микробтор жок. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн өсүшүнө такыр жол бербеген туздарга, минералдарга бай. PLOS ONE илимий журналына жарыяланган жаңы изилдөө бул көйгөйдү беденин жардамы менен маселесин чечүүгө мүмкүн экенин айтат. Ага ишенсек, беде Марстагыдай катуу вулкандык кыртышта эч кандай жер семирткичтерсиз эле өсө алат. Андан кийин беденин өзүн жер семирткич катары колдонуп, шалгам, чамгыр өстүрүүгө жол ачылат. Бул азыктар атайын кароону, көп сууну талап кылбайт жана тез өсөт. Деген менен аларды баары бир суугаруу керек. Бул үчүн окумуштуулар Марстагы тонгон муздун калдыгын колдонууну сунушташат. Бирок ал туздуу болгондуктан алгач тазалап алуу керек болот. Азык заттары аз, суусу туздуу Марстын жер кыртышы бир нерсе өстүрүү үчүн жараксыз. Андыктан жердеги азык заттарды көбөйтүп, сууну тузсуздандыруу үчүн стратегияларды иштеп чыгуу керек деп айтылат изилдөөдө.
Жерди экстремалдуу ысык күтөт.
Жердин барган сайын ысып жатканы экватордун айланасындагы көптөгөн аймактардын жашоосу үчүн коркунуч жаратууда. Абанын температурасын индустриялык доорго чейинки абалда сактап турган учурда деле 2100-жылы тропикалык жана субтропикалык аймактарда экстремалдуу ысык болорун Science Alert сайты жазып чыкты. Адаттан тыш ысый турган аймак катары Индия, Араб жарым аралы жана Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү Африка өлкөлөрү аталган. Ошол эле маалда ортоңку кеңдиктеги аймак жыл сайын жылуу толкундарга дуушар болуп турат. Мисалы, бул кылымдын соңунда Чикаго азыркыдан 16 эсе көп ысыйт делет макалада. Адамдардын жалпы аракети менен аба температурасы индустриялык мезгилдегиден 1,5 градус жогору абалда дагы кармалып турат, бирок божомолдор 2050-жылга карата бул көрсөткүч 2 градустан ашарын көрсөтүп турат. Басылманын маалыматына ишенсек, глобалдык жылуулук аптапка байланыштуу ар бир үчүнчү өлүмгө себеп болууда.
НАСА кара тешиктин үнүн жарыялады.
Сиз азыр космостогу кара тешиктен чыккан үндүн аудиосун уктуңуз. Бул үндү НАСА агенттиги өзүнүн Twitter'деги баракчасына жарыялады. 34 секундтук аудио социалдык тармактын колдонуучулар арасында кызуу талкууга алынды. Үн чыгарган кара тешик жерден 200 миллион жарык жыл алыстыкта Персей топ жылдыздарында жайгашкан. Кара тешик газдуу булуттарга жакын болгондуктан экөөнүн бири-бирине тийишүүсүнөн оор үн келип чыгат. Мейкиндик вакуум сыяктуу болгондуктан үндөрдүн жайылышына жол бербейт. Ошондуктан космоста үн болбойт деп ойлойбуз. Бирок бул туура эмес түшүнүк. Галактикалар топтолгон жерде газ абдан көп болгондуктан үндөр чыгат. Биз ал үндөрдү күчөтүп койдук деп айтылат агенттиктин твитинде. Сиз узаган аптадагы илим жаңылыктары менен тааныштыгыңыз. Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Евразия экономикалык кеңеши Орусияда каттоосу бүткөн кыргызстандыктар 3-сентябрга чейин миграциялык каттоосун узартып, же өлкөдөн чыгышы керектигин эскертти. Буга байланыштуу мигранттар паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн дүрбөлөң түшүп жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, кооптонууга негиз жок экенин билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Орусияда 10 жылдан бери иштеген 36 жаштагы кыргызстандык мигрант Назира Самидунова өткөн аптада Бишкекке келген. Анын Москвадагы убактылуу каттоодо турган мөөнөтү ушул айдын аягында бүтмөк. Ал Кыргызстанга учак менен келип, паспортуна кирди чыкты белгисин койдурууну максат кылган.
Орусияда мен эртең кудачам келет, анан 25-и кудачам келет, андан кийин 27-и мен өзүмдүн иним келет, иним менен эжемдин баласы келет. Алар да ошо регистрациясын узартыш керек болуп, миграциянын картасынын суроого уже по законам России бүтүп калды, кайра алмаштырыш үчүн. Ошон үчүн келе атышат да. Анан Казакстанга жанагы эле кирип чыкты кылып барып келели десе, самолет менен Казакстанга баралы десе где-то 40,000 рубльдай кетет экен. Кыргызстанга считать этсе 33,000 рубльга билет алыптыр да туда и обратно. Иним менен строй кудача бир 2-3 күндө эле кетишет, там жумуштары бар да. А биз болсо эми сентябрда кетебиз. Эже менен жездемдер деле ошого келди да, документтердин баягы эмеси тууралап алыш үчүн эже менен жездем келди.
Евразия экономикалык кеңешинин Facebook-тагы расмий баракчасына Орусияда иштеп жүргөн чет өлкөлүк мигранттарга коронавирус пандемиясынын тушунда берилген жеңилдиктин мөөнөтү бүткөнү жазылган. Ага ылайык, ушул жылдын 3-сентябрына чейин мигранттарды миграциялык каттоосун узартууга убакыт берилген. Мындай мүмкүнчүлүгү жокторду Орусиянын аймагынан чыгып кетиши керектиги белгиленет. Орусияда иштеп жүргөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрүнүн жарандары эмгек келишимин узартышы керек деп жазылат уюмдун билдирүүсүндө.
Анан эми болсо 3-сентябрда жана 6-июнда кыргыз тарап менен Россиянын ортосунда жана жер транспорту менен кирүүгө уруксат бербеди. Ошон үчүн ошол указдын негизинде ошол 90 күндү санап 3-сентябрда болот. Негизи биздин жарандарга жана жогоруда айтып кеткендей бул талап биз өткөнбүз да, бул жана авиа каттам ачылганда эле чектөө чечилди, өзүңөрдү легалдаштырыла деп бул кышында эле бул маселени элдерге эскертип айтылып келген маселе да. Эми болсо азыркы учурда легалдуу түрдө, мыйзамдуу түрдө Россия аймагында жүргөн жарандарыбызга Россиядан чыгып кетиш кажети жок. Кажети жок. Жана ал миграционный учетун, миграционный каттоосун кылбай жүргөн жарандар буга чейин кандай эреже болсо чыгып кетиш керек болчу да. Мына мисалы миграционный регистрацияң бүтүп атса, анда Россиядан чыгып кетиш керек. Ошондой эле эреже менен эле дагы деле расмий түрдө катталып эле Россиядан чыкпай эле жүргөнгө укуктуу,
деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алмаз Букалаев. Мекеменин маалыматы боюнча 2020 жылы коронавирус пандемиясынын учурунда кыргызстандыктар убактылуу каттоосун узарта албай калган. Бирок ошол кезде мигранттарга бир катар жеңилдиктер берилген. Кийин чектөөлөр алгандан кийин Орус бийлиги 90 күндүн ичинде мигранттарды документтерин иреттөөгө чакырган. Элчилик мигранттардын мүмкүнчүлүгү болсо азыр деле Орусиянын аймагынан чыкпай эле мыйзамдуу жолдор менен документтерин иреттесе болорун айтууда. Элчилик аларды миграциялык каттоого турууга жумуш берүү менен расмий эмгек келишимин түзүүгө үндөп жатат. Мигранттар каттоого туруу тартибин жеңилдетүү үчүн Орус бийлиги менен сүйлөшүүнү өтүнүп, элчилик менен тышкы иштер министрлигине кайрылып жатышат. Ушул күндөрү мигранттар Орусия менен Казакстандын чек арасына топтолуп, тыгын пайда болгон видео тасмалар социалдык тармактарга тараган. Кыргыз бийлиги дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жоктугун айтып, кирди чыкты эрежеси жашаган жеринен башка жакка жасалма каттоого тургандар үчүн экенин билдирүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары миграциялык каттоого туруу мурдагыдай эле эмгек келишиминин негизинде 1 жылга чейинки мөөнөт менен иш жүзүндө жашаган жери боюнча Орусиянын аймагына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде ишке ашырыларын белгилейт. Элчилик мекендештерден Орусиянын миграциялык мыйзамдарын так сактоону суранат.
Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясынын аймагында жүрүү боюнча мыйзамдуу негиздери бар болсо, анда алар 2022 жылдын 3-сентябрына чейин жана андан кийин дагы чыгуу кирүү жол жобосун аткаруу зарылдыгы жок,
деди элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубакунова. Деген менен Орусия Федералдык миграция кызматы 2018 жылы кабыл алынган миграциялык каттоого туруу тартибин каталдаштырган мыйзамды аткаруу үчүн көзөмөлдү күчөткөнү белгиленди. Анткени Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдиги уюмуна киргенден кийин жеңилдик режими соңуна чыгып, эмгек мигранттарына жашаган жери боюнча каттоого туруу талабы эскертилген. Орусияда жашаган кыргызстандык мигранттар буга чейин эле элчинин ишине нааразы болуп чыгышкан. Орусияда көп жылдан бери эмгек мигранты болуп жүргөн Назира Самитдинова маалымат элге жакшы жетпей жатканын айтты.
Ал элчиликке кириш, билбейм, невозможный нерсе да, ал сыртында клетка коюлган болчу, очередь, ичинде охранниктер турат. Кирсең билбейм, иштеген кишилерин каяктан алып келет, билбейм да. Кыргызстандан эле бир эчтеке билбеген, бир тажрыйбасы жок эле бирөөлөрдү алып барып коюп отукшат, бияктан тааныштарын алып барып эле. Алар билбейт да, мигранттын жашоосу кандай экенин билбейт, мигранттарга кандай жооп беришти билбейт. Мигранттар аяка мисалы Кыргызстан эмес да, 2-3 күндө бара албайт ал элчиликке.
21 августта Орусиянын Ульяновск облусунда үрөй учурган жол кырсыгы катталган. Анда 16 адам, анын ичинен 14 кыргыз жараны мерт болуп, дагы 3 жарат алган. Алар Орус бийлигинин миграция боюнча жаңы талабын аткаруу үчүн Казакстан аймагынан чыгып, кайра Москваны көздөй бара жатканда кырсыкка кабылган. Орусияда Кыргызстандын 1 миллионго жакын жараны эмгектенип жүрөт. Алар жыл сайын өлкөгө 2 миллиард доллардан ашык каражат которушат. Бул өлкө бюджетинин 3-тен 1-ин түзүп, экономиканы туруктуу кармоого салмын кошуп жатканын адистер айтышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Эми кеп кезегин Шайлоо Өгдүйшевке узаталы. Ободо сөз дайра түрмөгө.
Сагыныч, ошо кезде Акиташ бар беле же жок беле билбейм. Бар дейин десем, иним экөөбүз жашап турган кепетам. Же биздикинде алда канча жакшы тамдар деле. Ал тургай башкарма, селсөөт болуп жүргөн Абдырал атанын тамы деле акиленч эмес. Аки жок дейин десем, көчөнүн башындагы балык жомболуп жабылган медпунка дайыма аппак болуп, алдайгандан көз өзүнүп тартып турчу. Айылда эстеген сайын мектептеги акинин жытын эстейм. Үч айлык каникулу 3 жылдай сезилип, сентябрь жакындары менен классташтарды сагынып, жаңы берилчү китептерди сагынып, окуу башчыларга аз калганда бир көрүп келели деп ойноп жүргөн жерибизден салып уруп мектепке келчүбүз. Дүйнөдөгү эң аппак, эң таза, эң кымбат нерсебиз мектеп болчу. Кароолчу төкөр катын киргизбей кубалап, биз айланып качып мектептин артына барып алып айнектерине жабышып, эми өзүбүздөн бир класс мурда окуган балдардын классында куусту ойлоп, ошол класстын доскасын, ошол класстын сырдалган полу менен парталарын кайта-кайта карап, кадимкидей каниет кылып көксөбүздү суутуп алып келер элек. Каникулга тарарыбыз менен чач койдуруп, аныбыз өскөн сайын сүйүнүп, күзгүлдөп баягы чачы жок жүргөндөгү сүйрөйгөн ирейген кебетебиз чач койгондон кийин ошо оңоло түшкөнсүп, кем кетегибизди сеңселгени чачып олтуруп, башыбыздын аң чөнтөгүн бүтүп, менин чоң мурдум кырдачына тартып, кичирейе түшкөнсүп, өзүмө өзүм алданамедей сулуу көрүнүп, атаң көрөй, ушул кебетемди турсунбу бир эле көрсө, сөзсүз сүйүп калбайт беле деп, күзгүнүн алдында кыйлага делбиртеп алганымды эстейм. Күн сайын суулап тарап, түнү менен бирөө алып салган жокпу дегенсип, күн сайын күзгүдөн каранып, анан окуу башчылары менен чачыбызды алдыртып, салчы күн биз үчүн чыныгы трагедияга айланчу. Өзү менен кошо жаңы окуу жылы, сөзсүз жаңы нерселер дала келчү. Жаңы мугалим, жаңы бала, жаңы кыз. Бирок биз эңсеп, биз күткөндөрдүн баарынан кымбаты жаңы бала менен жаңы кыз болобур. Деги эле бул дүйнөдө жакшы нерселердин аз болгону жакшы окшобойбу? Көп болсо бат эле баркы кетип, баркы кеткен соң бара бара баалабай калат тура. Буюм эскирет экен, адам эскирет экен, жашоо эскирет экен. Бирок бала кез, бала кездеги сагыныч, бала кездеги балдар кыздар эч качан эскирбейт экен.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргаат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
В эфире радио Азаттык, с вами Лена Нечаева и программа «Перекрёсток». В этом выпуске поговорим о чудесной, теплой и в то же время очень сложной и трудной истории одной девочки из Кыргызстана. Наша маленькая соотечественница Рузат Ташматова несколько дней назад получила укол самого дорогого препарата в мире, который способен помочь избавиться от серьезного заболевания спинальной мышечной атрофии. Он стоит больше 2 миллионов долларов, и эту невероятную сумму родителям девочки при помощи волонтеров и многих-многих кыргызстанцев удалось собрать меньше, чем за 2 года. Сегодня у нас в студии Анна Романова, одна из кураторок сбора средств на лечение Рузат. Спасибо вам большое, что пришли. И спасибо для начала вам. Расскажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы сейчас контакт с родителями Рузат? Есть ли какие-то новости о ее состоянии? Потому что, насколько нам известно из социальных сетей, вместе с родителями девочка сейчас находится в Дубае, препарат уже ввели, но смотрят за состоянием. Вот что сейчас известно на данный момент, как она себя чувствует?
Ну, Рузат сейчас себя чувствует, ну, в принципе, во время всей своей болезни она чувствовала себя стабильно, насколько позволяет это заболевание. Безусловно, болезнь, она прогрессировала, но не так сложно, как это бывает у других деток, потому что есть разные типы заболевания. Поэтому, да, конечно, было прогрессирование в том плане, что имела место мышечная слабость, которая нарастала. Поэтому мы это, кто знает про это заболевание, детки погибают от мышечной слабости. Поэтому это самое страшное, когда вот она нарастает, эта мышечная слабость. И Рузат, в принципе, она себя чувствовала стабильно, вот, потому что с ней занимались достаточно хорошо родители. А сейчас, после укола, к сожалению, они все подхватили какой-то вирус. Да, вот на ваш вопрос, то, что общаемся ли мы все вместе, я бы даже сказала, что очень хорошо общаемся, потому что родители Рузат, Джалдыз и Бакай, они настолько близко стали нам с Сашей. Саша — это еще один куратор Александра Сбора. И мы, я бы даже сказала, как большая семья стали. Поэтому мы очень хорошо общаемся и с удовольствием будем поддерживать это общение и поддерживать их на протяжении всей жизни, потому что предстоит еще долгая реабилитация для Рузат. Вот, и поэтому по возможности, конечно, будем ее поддерживать. Но сейчас врачи, которые находятся в Дубае, они сказали, что разные есть последствия после укола. Бывает и температура очень высокая, потому что после залгенсма ей предстоит еще гормональная терапия. И, соответственно, на гормонах тоже может быть колебание состояния. Плюс залгенсма очень действует на печень.
Печень, да.
Да. И поэтому сейчас вот они после укола должно некоторое время пройти, и они дальше поедут в клинику обследоваться, сдавать анализы. Вот, поэтому, ну, пока не так уж плохо, и я бы не сказала, что прям раз, ввели укол, и она пошла. То есть это настолько долгий процесс. Вот, поэтому в данный момент состояние стабильное, я бы даже сказала так.
Ну вот для тех слушателей, которые не знают, да, спинальная мышечная атрофия — это одно из редких генетических заболеваний, при котором, если просто, ну, если очень упростить, то перестают работать мышцы, да? Или...
Да, из-за слабости погибают детки.
Вот, и до достижения определенного возраста, или даже не возраста, а скорее веса, да, который примерно в 2-2,5 года дети достигают, нужно ввести вот этот препарат, который помогает, ну, практически полностью решить, да, эту проблему, насколько я понимаю. Либо есть второй вариант — всю жизнь сидеть на очень дорогой поддерживающей терапии, которая, ну, такого эффекта, естественно, не даст. Вот вы когда узнали об этом заболевании, и вообще как вы присоединились к сбору средств и вот стали такой важной частью всей этой истории?
Если начинать, как я присоединилась, то Бакай — это очень хороший друг нашего братишки.
Это отец Арузат, да?
Да, Бакай — это отец Арузат. Джилдыз — мама. Вот. И Бакай очень тесно общается с нашим братишкой. И когда вся эта история началась, то есть они сдали генетический тест, и они ждали результата, собственно, братишка нам рассказал, что, скорее всего, это будет вот спинальная мышечная атрофия. Вот. И после того, как вышел результат, собственно, от этого наша семья узнала про их беду. И с этого момента как-то я сначала косвенно начала помогать. Безусловно, мы сразу начали финансово как-то отправлять на кошельки средства. А, знаете, как-то затягивала все больше и больше и больше. И уже где-то, по-моему, к концу декабря я уже прям вступила в ряды волонтеров. И вот начала активно помогать, потому что на самом деле прям в самом начале волонтеров было очень-очень мало. То есть наша телеграм-группа состояла буквально там из 30 человек, которая потом в дальнейшем дошла до 3000, если я не ошибаюсь. Про укол, к сожалению, в нашей стране детки не поддерживаются никакими препаратами. Поэтому они были вынуждены же выехать в Москву, потому что там их взял на попечительство благотворительный фонд «Маяк», «Дом с маяком», «Маяк Хелп». Вот. И они как могли, да, то есть там поддерживали терапии, поддерживали там бассейны, какие-то ЛФК. Вот. Но на самом деле, да, вы правы, что есть два стандарта, американский и европейский. Американские — это они делают только до 2 лет, и все. Дальше они... И это позиция врачей. Дальше они не видят смысла делать этот укол. Но европейские врачи, это же все основывается на исследованиях. Европейские врачи, они все-таки сказали, что можно делать и после 2 лет, но главное, чтобы вес ребенка не достигал 13,5 килограмм. Есть еще одно мнение, которое говорят, что можно до 21 килограмма делать. Вот. И поэтому, да, есть поддерживающая терапия, но она предоставляется в других странах на основе гособеспечения. Да, 2 препарата там есть.
Ну да, но у нас даже с диагностикой и то большие проблемы.
Очень большие. Мы вот и мы сейчас вот хотим, когда вот сейчас уладится вот этот их процесс уже после получения укола, когда более-менее у них будет все стабильно, понятно какие-то, понятна их тактика действий с Арушкой. Они вот как-то хотят, у них же есть фонд благотворительный по имени Арузат, который они делали для того, чтобы отправлять письма официальные, потому что мы обращались в разные инстанции, в разные, ну, как правильно сказать, не то что государственные организации. Поэтому, чтобы они понимали, кто мы и что мы, поэтому пришлось создать вот такой вот фонд.
Чтобы все официально,
да,
было.
Да, чтобы было все официально, да. И поэтому они хотят дальше уже как-то помогать деткам, чтобы, ну, как-то действовать. Это на фоне инициативы какой-то их, наверное, я думаю. Мы как-то об этом говорили. Чтобы немножко улучшить диагностику этого заболевания. Потому что многие дети в нашей стране, они вообще не с неизвестным диагнозом. Вот. И диагностика соответственных денег стоит. И поэтому нам бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось таким деткам. Потому что на самом деле их очень приличное количество.
Вот если вернуться к самому началу, да, и к сумме, которую нужно было собрать, то есть все же понимали тогда, что это, ну, невероятные деньги, да? Я такого
сбора... Это первый сбор.
Не помню,
это,
да,
исторический сбор.
Да. Да? То есть вот эта вот ответственность, было страшно, что это же получится, не получится? как пойдет? Вот родители как себя чувствовали в этот момент? Вы все вместе когда общались?
Да, родители. Во-первых, я хочу сказать про сумму. На самом деле сумма, она не такая вышла, как вот все заявляют. Везде пишут, что Арузат получила укол за 2,3 миллиона долларов. Нет. Она получила укол дешевле, потому что...
Из-за разницы курса, что упал, да?
Да. Во-первых, как все началось-то, это... Во-первых, они хотели делать это все в России. Там другой счет, вот. А лететь в Америку, ну, это просто было нереально, потому что, ну, это еще больше, чем 2,3 миллиона долларов, с учетом всех расходов на клинику, еще на врачей, вот. А в итоге все получилось в Дубаях же. А в Дубаях укол стоил 1,8 миллиона долларов. Вот, поэтому сумма не 2,3. А насчет на самого начала родители очень долго сомневались, потому что действительно сумма была баснословная. Никто в нашей стране не собирал таких денег, я имею в виду про сборы. Ни единого сбора не было. Поэтому, конечно, им было очень тяжело, они очень долго решались. И вот тут я прям хочу отдельно сказать про Александру, потому что Саша вообще изначально она была волонтером в других сборах у детей со СМА в России. И Саша увидела в Инстаграме...
Она из Кыргызстана или она
Саша
из России?
Саша отсюда, да. Саша наша. Вот, и поэтому она увидела случайно, причем у кого-то из блогеров в Инстаграм пост о том, что вот есть такая девочка, и давайте ей поможем. И она подумала, что это, наверное, ее долг. Не зря же она... столько имела опыта в сборах у детей СМА в России. И она решилась встретиться с Бакаем и Джилдыз. И, собственно, после встречи с Сашей они сказали, все, давайте попробуем. Ну, то есть это, я бы даже сказала, безусловно, есть вклад Саши. Но то, какое было рвение о спасении своего ребенка у Бакая и Джилдыз, это просто невероятно. На самом деле, вот все это пришло же на очень молодой возраст. Если я не ошибаюсь, Бакаю и Джилдыз тогда было 23 или 24. Ну, это 22-24. Но это же только-только на молодость вся. И тут, представляете, вот родимый первый ребенок с таким заболеванием. Поэтому им они очень долго решались, очень долго думали. Но все-таки вот эта вера во спасение... вера в том, что мы хотим, чтобы наш ребенок жил, потому что в любом случае, если ничего не делать, ребенок погибает не в младенческом.
Долго не живут, да?
Да, да, потому что заболевание же связано с тем, что просто не вырабатывается
белок.
Должный белок, который поддерживает сокращение мышц. А если мышца не сокращается, она в итоге просто умирает, ну, атрофируется по-другому, да?
Ну да, а мышцы — это же не только руки и ноги, там
это и сердце, и дыхание, да, поэтому если все, ну, то есть, в общем, связано с тем, что присоединяется вторичная инфекция, и ребенок погибает. И поэтому вот было, я не думаю, что было страшно. Нет, мне кажется, когда ты думаешь о спасении своего ребенка, тут не до страха, тут просто вперед, 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 вперед. И, конечно, была надежда на наш народ. Вообще этот сбор, я бы даже сказала, он народный, потому что за счет нашего народа, открытого, доброго, собралась эта сумма. Причем не только нашего в Кыргызстане. Наши же люди, они везде. И, по сути, к нам откликнулись люди по всему миру. У меня аж мурашки.
У меня сейчас слезы потекут.
Да, не надо. А то этому долго будет
смотреть. Да. Если говорить о людях, да, которые присоединились, кто эти люди? Да? Понятно, что и на улицах шел сбор, да, там, да. По копеечке, по монеточке. Да? Это люди, которые переводили просто, да, видя в социальных сетях. Это были блогеры, которые тоже объявляли. Да? А вот кто еще там? Компании были или нет?
Да, мне кажется, все государство. Но на самом деле все началось... Если прям говорить про известные медийные личности, кто запустил это, вот с такой глобальной большой публикой, вот я тоже увидела пост у Ростислава, это из 1.1 студии. Вообще 1.1 студио прям Респект большой, большой, потому что они настолько поддерживали Бабур Латиханович Тальбаев. Он тоже присоединялся во время сбора. А Анжелика Кайратовна, да? Вот, она потом... Самый-самый первый, кто был вообще с такой большой аудиторией, это Жан Сабыров, который приехал вообще к ребятам домой, записали такое небольшое интервью, вот, и он выложил у себя на странице, и вообще он самый первый, кто откликнулся. Потом вот Ростислав Ященко, потом все подхватило 1.1 студию, они все репостили. Вообще, на самом деле, было очень сложно поддерживать вот эту вот социальную волну Аида Кинешева. Она организовывала две ярмарки, как называется, розыгрыши. Вот, она прям очень, мне кажется, и за счет нее тоже, вот, потому что все равно, вот, видит, да, вот я открываю Инстаграм, смотрю, откуда я знаю, правда это неправда, потому что сейчас настолько много мошенников.
Да.
И вот мне кажется, за счет вот таких вот людей наших, блогеров известных, которые продвигали это постоянно, даже нужно время на это тратить, физически какие-то эмоциональные силы. И вот мне кажется, за счет вот таких помощников наших, вот это люди поверили, что это все реально, история сама реальна, что мы не мошенники, и что как-то присоединялись к сбору. В России народ узнал, потому что один раз удалось достучаться, там была какая-то встреча с детей со СМА в России, когда уже Джилдес и Розат уехали в Москву. Алена Хмельницкая, вот актриса, она вообще поддерживает деток со СМА. И даже после нее она репост сделала в Инстаграм, вот после нее как-то тоже присоединились. Вот. На самом деле, вот каждого, кого я сейчас упоминаю, мы прям, вот, извиняюсь за слово, долбили. Потому что, ну вот, обращаются же тоже родители, помогите, а как вот, как вы сборы, да, делаете такие? Вот самый главный такой, наверное, совет, что нужно всех долбить. То есть мы открываем...
Не стесняясь, да?
Не стесняясь. Куда стесняться? Тут спасение ребенка. Вот, вот, например, так мы додумали, наверное, Аню Бониту. Все ей писали. Вот абсолютно Аня Бонита. У нее есть вот магазин косметики есть. Вот. И она в итоге не выдержала. Она записала тоже аудиообращение. Светлана Назаренко, кстати, тоже. Она нас тоже поддержала. Причем вот просто, знаете, так это все получилось очень легко. Наша волонтера, она просто писала ей, помощница, по-моему, написала. И они откликнулись. И они пока, ну, конечно, все проверяли. Дайте нам документы медицинские, конечно, все такое, да, насколько это все реально. Вот. Поэтому вот Бегиш, конечно, вот то, что все вы говорите, на улице выходили. Бегиш, он вообще, он такую крутую вещь сделал. Когда вот все были вот эти пешие акции, когда все вышли на улицу, вся наша молодежь, типа...
С баночками, вот
как, да, с баклажками, нашли, 5-литровыми. Да. Нашли очень просто. У нас был... Ну, нет, я бы не сказала, что это просто было. Просто это было тогда, когда это такой, знаете, уже мейнстрим пошел. Типа, а ты помогаешь, Руза? Вот. Было это все вообще, начиналось вот эти все уличные похождения. Они начинались с нашего автопробега, который мы придумали сделать. То есть мы заказали флаги, которые было просто там фотка Рушки, Руза Дживи, Руза Джаша. Вот. И сделали какие-то листовки, взяли обычные банки, у кого что было, там контейнеры какие-то. Благо, что с нами была волонтер, у нее есть своя автошкола, она предоставила нам несколько машин. Ну, то есть и волонтеры были на своих машинах. То есть вот так вот где-то на сколько? Машин 20 собралось. И вот я думаю, где-то в конце февраля, в начале апреля вот пошел вот этот пик, когда все пошли на улицу. А когда потом к нам присоединились ребята из ЦИМ, Центр инициативной молодежи. Вот. Очень-очень любезно предоставил нам помещение потом, чтобы ребята, они же должны были где-то обосновываться, отдыхать. Аскар Алмазулу, вот, он предоставил помещение от ЦИМ, и там ребята базировались. Это, знаете, как такое логово было волонтеров. Туда заходишь, кто-то спит, кто-то ест, ну, такое, такая атмосфера была очень душевная. Вот, Болот Ибрагимов очень помог, причем в своей манере. Там, ну, то есть много же кто говорили, а продайте то, продайте сё. То есть, а по сути, продавать-то им было и нечего.
Ну, а, в смысле, родителям говорили, что им нужно что-то продать?
Ну, бака и джилдес, да. Ну, естественно, их семье большой. Родителям и их, то есть бабушкам, дедушкам. А по сути, ну, продали бы они там свои дома, и что? Это было бы капля в море. Ну, сколько дом? Ну, 100 тысяч долларов. А им нужно 2 миллиона. То есть... Максимально искали, конечно, откуда взять деньги. Поэтому вот папа Бакая, он продавал машину, такую ретро-машину у него. И вот как раз Булат Ибрагимов тоже помогал нам в том плане, что он выставил пост у себя. А Бир Касенов тоже записал прям песню специально для сбора. Вот, с поддержкой, да, такое, что вот каждому из нас есть волшебство. И каждый может его подарить ребенку, помочь. Гусейн Гасанов. История целая про Гусейна Гасанова. Как мы до него достучались, ну, как-то привозили его на какое-то открытие клуба, вот, и от него тоже аудитория пошла. Вот, конечно, ребята, волонтеры, опять же, пешие, стояли с растяжками, то есть они сначала поехали куда-то на экскурсию, они за ними, мы, а мы-то все следим в сторис. Мы Бакаю пишем: «Бакай, срочно ехать туда!» Там они поехали. Они едут на машинах, стоят с вот этими растяжками в жилетках специальных, что типа, чтобы мы заметили нас, вот мы. Потом они причем заметили, вроде как-то, ну, как бы да-да-да. Потом раз куда-то уехали, потом в другое место поехали. «Бакай, они там-то, срочно езжайте туда!» И вот они по городу гонялись. Ну, в итоге, конечно, не дождались, уехали, а потом только они уехали, и этот Гусейн Гасанов говорит: давайте я к ним спущусь. Они уехали. Администратор там этого заведения говорит: срочно возвращайтесь, там Гусейн хочет с вами встретиться. Вот, и, конечно, потом они приехали, он вышел, как-то выложил тоже в сторис, вот помогите. Это вот из таких вот зарубежных, да.
Ну, можно сказать, что в основном сумму собрали именно кыргызстанцы здесь, в стране, и за рубежом тоже.
Абсолютно точно. Народный сбор. Народный сбор. Потому что очень много было диаспор в Москве, в Питере, в Америке тоже. Очень помогли в Америке. Они прям тысячами долларами собирали. Потому что, ну, все равно разные суммы.
Уровень дохода разный.
Да, уровень дохода разный. Поэтому за счет тоже наших соотечественников в Америке получилось собрать приличную сумму.
Были моменты, когда совсем руки опускались и казалось, что не осилим, не получится?
Нет, никогда.
Ни разу, да?
Ни разу.
Ой, здорово.
Потому что бывали, ну, это же вот люди заходят с энтузиазмом таким, а сейчас как я вот накидаю идеи, и все, и сбор закроется. Мы накидали, каждый накидывал свои идеи. Старались каждую идею как-то воплощать, как-то, ну, подстраивать под нас, да. Но потом раз, и человек иссякает энергетически, иссякает тем, что он просто не имеет времени. Вот, и да, конечно, у нас бывали такие периоды, когда и кураторы тоже такие затихали и думали, ну, типа, а что дальше, как быть дальше? Но мы друг друга так вот встряхивали друг другу.
Соберись, тряпка.
Да, соберись, тряпка. Шапалок друг другу. Все, дальше идем вперед. И вот такой был мозговой штурм каждый раз, который нас встряхивал. И мы такие: все, давайте, вот можно вот это попробовать. И по большой части это выстреливало, и мы какие-то идеи всегда пробовали. Потому что тут нет плохих идей, тут надо пробовать все. Детки. Ой, про деток это вообще. У нас была первая такая масштабная ярмарка. Был очень трогательный момент. По-моему, тогда к Джилдес подошел малыш с мамой, вот с такой копилкой. И он подходит и говорит: а вы типа мама Арузат? Он говорит: да. Он говорит: ну вот, это от меня. Из моих личных средств. Ну, то есть ребенок. Ну, там, что может купить ребенок? У него там монетки шуршали. Ну, детки отдавали вот такие вот копилки. Простите. Вообще, по сути же, наши все сборы, они крутятся вокруг Бишкека. И наша активная жизнь, она идет в столице. И когда мы уже поняли, как раз был, по-моему, второй такой тормоз. Тормоз сбора, да. Сборка-то встал. Это было, наверное, после февраля где-то это было, да, в феврале, в середине февраля. И мы подумали, что нам надо как-то расширяться, чтобы люди узнавали. И мы подумали, что нужно собирать людей по всему Кыргызстану. Каждый разделился на, ну, то есть, как вот у нас 7 областей. Каждый стал за свою область. Ну вот. И начали искать в Инстаграме группы. Ну, в Инстаграме же очень много всего. Мы просто там вбиваем. Вот у меня была Джалабадская область, я ее курировала. Вот я вбиваю там регион, да. Джалабад город. Там же у них свои тоже есть странички. Молодежь Джалабада. Все, я пишу в админу там. Так и так, вот нам нужны ребята, кто будет помогать. И вот так мы начинали набирать волонтеров с регионов.
Легко отзывались в регионах?
Да, люди? Да. С регионов вообще, ну, как-то все равно отличается же вот этот дух ребят, людей с регионов и со столицы. Вот с регионов они везде, конечно, очень хорошо шли и помогали, но с регионов они вот сами были инициаторами таких каких-то идей вот больших, то, что «а давайте мы концерты тоже сделаем». Ребята КВН делали. Да, то есть они очень много идей сами предлагали. Наконец-то на это случилось, эта цель, которую мы все поставили себе. Вот, это очень тяжело. Потому что надо быть включенным, вот я еще раз повторю, 24/7 надо быть включенным. И там что-то получается, например, какая-то идея, все, вот, откладывать ее нельзя, пока оно все горит, надо быстро делать, пока кто-то откликается, надо делать прям вот на месте уже. А это могло быть и ночью, а это могло быть и в любое время. То есть здесь это не так просто.
Очень много детей в Кыргызстане, которым нужна помощь. Много разных и заболеваний, и травм, и очень многие родители не могут себе позволить там лечение, операции, реабилитации и так далее. Но не все, во-первых, решаются на сбор, потому что, может быть, для кого-то это считается стыдным, да, просить. У кого-то, ну вот я как журналист тоже сталкивалась, как бы приходят, говорят, помогите, но не хотят ни сами, как бы не рассказывать, да, публичности не хотят, ребенка показывать не хотят. Вот как бы какие советы вы можете дать, такие базовые, да, родителям, которым тоже нужна, может быть, помощь? С чего им начать и к чему быть готовыми?
Быть готовыми, наверное, к тому, что всегда найдется тот, кто будет осуждать, кто будет тыкать пальцем и говорить: «А, это же вот они там собирают». Вот как у Джилды с Бакаем. Я же постоянно... вот совет. Надо готовиться к тому, что если ты собираешься делать какой-то масштабный сбор, то обязательно найдется тот, кто тебя похвалит, тот, кто тебя поддержит, тот, кто тебя там осудит. Вот, вот надо быть готовым к общественной, какой-то, к общественному обсуждению. Наш народ, по большей части, не готов к такому. Если вы, если мы посмотрим все интервью с ребятами, то они везде таскали с собой арузат. Везде практически. И народ видел, а вот, да, эта девочка сидит, которая с поддержкой папы, которая имеет какую-то мышечную слабость, да. Вот. Начинать. Мы видели, что собирают в России волонтеры и собирают в Казахстане. Россия, это понятно, она намного больше, чем Кыргызстан. Но Казахстан был как-то всегда ближе.
Поближе, да.
Да, и мы такие увидели, что, слушайте, а вот у мальчика одного получилось, они собрали. Здесь в начале, вот опять же у этого казахстанского мальчика, который получил укол, у него в чате сидела бабушка, которая писала всем. То есть все начинается
всегда.
С бабушки,
всегда. Да, началось?
Вот именно, все начинается всегда с себя. Первые участники чата у Арузат, это были родственники, это были друзья, которые, ну, естественно, Саша, которая помогла структурировать вообще все это, как, что, кому нужно
более
делать. Да, она организовала это все, она сделала схему какую-то. Поэтому здесь такой совет всегда начинать с себя. Пусть на помощь придут родственники, которые просто зайдут в Инстаграм, наберут в поиске там «певец». И вот все певцы, которые там идут с многомиллионным или многотысячным количеством подписчиков, вот им писать без всяких вот этих вот «а что, не подумают, ответят, не ответят». Ну,
не ответят, не ответят.
Не ответят, не ответят. У нас тысячи были закрытых дверей, которые мы просто каждый раз писали, на каждую сторис отвечали, но Нет. Поэтому вот мне кажется, здесь... Почему к нам все откликались? Потому что, опять же, все родители ходили ко всем. Мы сделали письмо обращения, то есть какие-то крупные компании, да, но у них есть же приемные. Вот мы распечатали письмо, Бакай с этим письмом шел в приемную, оставлял конверт там, чтобы передали руководителю, вот чтобы как-то достучаться до них только так. Только так, что ты ходишь везде, стучишься во все двери. Не важно, это абсолютно не важно.
Ну, получается, в первую очередь про слово «стыдно» надо забыть.
Абсолютно. Когда идет речь о спасении своего ребенка, вот поэтому тут не должно быть никаких «стыдно», «не стыдно», а кто что подумает, ну, или мне дает. Да, есть такое. Вообще пофиг. Тут надо прям переть, как танк. Вот. Только так вот. Такой совет. Прям взять себя в руки. Да, тяжело, да, сложно. Много отказов получать, но в итоге это же как цепочка, она же раскручивается постоянно. Вот такой совет. Брать все в свои руки и идти вперед, как бы ни было сложно. И искать поддержку в виде волонтеров. Потому что наш народ, он очень откликается на такое все.
Эфир наш, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам большое, Анна, что были с нами. Хотим пожелать здоровья и скорейшей реабилитации Рузат, сил ее родителям и всем деткам не болеть, быть здоровыми. С вами была программа «Перекресток», ее ведущая Лена Нечаева.
«Перекресток» на радио «Азаттык».